Римлянам 1:2-17. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие номер 3, Римлянам 1:2-17. На предыдущем занятии мы рассмотрели послание к римлянам или, по крайней мере, одну тему, которая проходит через послание к римлянам. И мы также рассмотрели Римлянам 1:1. Теперь мы продолжим и посмотрим еще немного первой главы. Павел был рукоположен для благовествования, для благой вести об Иисусе. И это та хорошая новость, которая была обещана заранее. Что ж, неудивительно, что он может, мы знаем, что он зависит от Исаии 52:7, как мы упоминали ранее, от хороших новостей о спасении, хороших новостей о мире и хороших новостей о том, что Бог правит, то есть хороших новостей о Царстве. Итак, эта хорошая новость была обещана заранее. Это восходит к посланию пророков. Это уже есть в Ветхом Завете, говорит Павел, хотя в главе 16 стихи с 25 по 26, которые я считаю частью оригинального текста послания к римлянам, уже в главе 16 Павел говорит, что это уже было в Ветхом Завете, но это там была загадка. Оно было, но люди этого не видели, или, по крайней мере, люди не видели этого на таком уровне. Итак, Павел говорит, что это уже было и было дано через пророков. Язык посредничества через пророков указывает на то, что Бог вдохновлял пророков. Бог говорил через пророков. Он говорит о Священном Писании. Ну, это тема в послании к римлянам. Павел собирается много цитировать Священные Писания в своем послании к римлянам. Итак, все это уже есть. Он собирается истолковать это на основе Ветхого Завета. Оно было, но его нужно было понять. И Павел собирается помочь им это лучше понять. Теперь он собирается изложить тему своего Евангелия в первой главе, в 3 и 4 стихах. Сюжет Евангелия — его сын. И он будет говорить о нем двояко. По плоти он потомок Давида. По духу он сын Божий. Что это значит? Означает ли это, что часть Иисуса была человеком, а часть Иисуса была божественной? На самом деле, когда мы говорим о воплощении, мы имеем в виду не это, а скорее два разных взгляда на него. По плоти, этнически Иисус произошел от Давида. Но духом он был объявлен Сыном Божьим, говорит Павел, через воскресение из мертвых. Уже так, как у вас есть некоторые ветхозаветные тексты о Мессии как Сыне Божьем, объясненные в Новом Завете, Деяниях 2:7 стихе и некоторых других текстах. В 13 главе Деяний я говорил, что в 7 стихе Псалма 2, как объяснено в Деяниях 13, как объяснено в Евреям 1, говорится, что Иисус был открыто показан Богом Отцом как Сын Божий при Его вознесении, при Его возведении на престол, когда Он воскрес из мертвых и воссел на престол по правую руку Отца. Это не значит, что до этого неуместно называть Его Сыном Божьим. Лука делает это, например, в 1 главе Евангелия от Луки. Но Иисус превознесен как Сын Божий. Он публично провозглашен Сыном Божьим. В этом и заключается проблема, обладающим силой при его воскресении. Что ж, сила часто сопровождается воскрешением. Регулярно совершалась еврейская молитва. Это одно из 18 благословений Шимона. Эсрей, это говорит о том, что Бог явил свою силу через воскресение. И Павел говорит, что это было сделано Духом Святости. Ну, это связано с властью. Дух Божий связан с силой позже в Римлянам 15:13, 15:19, а также в 1 Коринфянам 2:4 и 1 Фессалоникийцам 1:5. А дух связан с воскресением в Римлянам 8:11. Так что во всем этом нет ничего удивительного. Но Дух Святости был еще одним способом описания Руах Хакодиш, Святого Духа. Словосочетание «Святой Дух» используется только дважды в Ветхом Завете, в Исаии 63 и в Псалме 51. но оно использовалось очень, очень часто в раннем иудаизме как способ описания Духа Божьего, что также означало то, что оно означало в Ветхий Завет. Послание к римлянам 1:5-6 возвращается к призванию Павла. Теперь, для тех, кто хорошо знаком с очень красноречивым греческим языком, в так называемый период вы начнете с чего-то, а затем, наконец, вернетесь к этому. Технически это период не на греческом языке, но Павел говорит так, чтобы люди могли оценить, что это было очень тщательно продуманное введение. На самом деле Павел мог бы просто назвать свое имя и затем обратиться к верующим в Риме. Но он, опять же, довольно подробно описывает себя, прежде чем перейти к этой части. Он говорит, что мы. Имеет ли он в виду себя и римских верующих? Мы получили апостольство, благодать апостольства, в более широком смысле, он отождествляет себя с ними. Или он имеет в виду только себя? Иногда у вас бывают эпистолярные письма. Так что это было предметом дискуссий. Но в 6 стихе он говорит о язычниках, среди которых вы призваны. Так что, это могло быть просто эпистолярное «мы». Но он говорит о том, что мы, вероятно, имеем в виду Павла, хотя, возможно, в каком-то смысле они разделяли это, но, вероятно, подразумеваем Павла. Мы получили благодать апостольства. Ну, а в другом месте, позже, например, в 12 главе послания к римлянам, Павел говорит о получении даров по благодати. Мы способны служить, потому что Бог удостоил нас этим. Он не только имел в виду, что мы не заслуживаем благосклонности, что это действительно означает, но также в каком-то смысле он наделил нас этими полномочиями. Он использует благодать так, как Бог позволил нам это сделать. Итак, Бог дал Павлу благодать апостольства. Бог — тот, кто наделил его этой силой. Благодарность за эту работу принадлежит Богу. И миссия, которую он возложил на свое апостольство, состоит в том, чтобы добиться послушания веры ради имени своего среди язычников. Ученые спорят, что это значит. Послушание, которое производит веру, послушание, которое производится верой, зависит от того, как вы понимаете греческую грамматику, это может быть любое из них, или послушание, которое есть вера. Хотя это и обсуждается, существование связи между послушанием и верой на самом деле не обсуждается. Мы видим это в другом месте в послании к римлянам. Мы видим это в заключении послания к римлянам, которое, опять же, я считаю подлинной частью послания к римлянам. Эта вера для Павла не заключалась в том, чтобы просто поставить галочку и сказать: «Хорошо, я верю в это. И поэтому технически я попаду в рай. И я подумаю об этом, когда умру». Павел не это имел в виду под верой. Он не имел в виду быть номинальным христианином. Он имел в виду, что мы верим в Иисуса. Мы ставим свою жизнь на верность Его утверждений. Вот почему мы вверяем Ему свою жизнь. От чего Он нас спасает? Он не просто спасает нас от наказания за грех. Он спасает нас от греха. Он дает нам новую жизнь. Это не значит, что после этого мы действуем идеально. Если бы мы это сделали, Павлу не пришлось бы объяснять им, почему они мертвы для греха и поэтому должны жить соответственно. Но это означает, что мы способны победить грех. Не то чтобы мы всегда так делали, но грех больше не имеет над нами власти. Мы стали новыми людьми во Христе. И по мере того, как мы больше узнаем от Бога и больше верим в то, что Он сделал в нашей жизни, мы все больше и больше можем соответствовать образу Христа. Или, другими словами, иногда люди гнали телегу впереди лошади. В случае с римлянами Павел высказывается довольно ясно. Вы не работаете на пути к спасению. Вы не заслужите спасения. Добрые дела должны быть результатом того, что Бог делает в нас. Они должны стать результатом веры в то, что Христос спасет нас от греха. В то же время это не значит, что с этим не связано никакого послушания. Это не значит, что с этим не связано никакой праведности. Бог — это тот, кто дает нам дар праведности, но праведность — это часть дара. Мы делаем это не для того, чтобы заслужить дар. Это часть подарка. Итак, если у нас действительно есть вера, она будет выражаться в том, что мы будем жить иначе, чем мы жили, когда не имели веры во Христа. Он говорит, что это ради Его имени. Я думаю, что его комментарий на самом деле рассматривает это как тему или тему послания к римлянам, что все делается для славы Божьей. Мне стыдно признаться, что я даже не видел этого, пока не прочитал его комментарий. Я бы не сказал, что это главная тема. Возможно, я преувеличиваю то, что он сказал, но это основная тема послания к римлянам. Бог заинтересован в своей чести, в своей славе. На самом деле это не исключает заботы о нас, потому что это полезно для нас. Я имею в виду, что нам нужно больше всего. Нам нужна истина о Боге. И это приносит честь Богу, потому что Бог совершенен. И вот, правда о Нем приносит Ему честь. И принесение Ему чести также приводит к Нему людей. Но послушание веры ради имени Его среди язычников, а может быть и среди народов. Вероятно, в этом контексте и среди язычников. Итак, Павел хотел убедиться, что Евангелие дошло до язычников, среди которых вы призваны. Итак, он возвращается к идее призвания, но также мы видим, что большая часть церкви в Риме на данный момент состоит из язычников. Это не означает, что там нет евреев, хотя некоторые утверждают, что евреев там практически нет. Но в 54 году евреи-христиане снова смогли вернуться. Если вы посмотрите на имена людей в 16 главе послания к римлянам, то, конечно, некоторые из них являются лидерами домашних церквей, и, возможно, непропорционально большое количество лидеров были евреями, потому что они лучше знали Тору. Но мы видим, что в Риме были евреи-христиане, а в Риме — евреи, верившие в Иисуса. Итак, не все были язычниками, но кажется, что большая часть собрания была язычниками. И это важно учитывать по мере продвижения вперед. Похоже, они знали некоторые еврейские обычаи, но они были широко известны в Риме, в том числе среди противников иудаизма в Риме. Вы найдете это в их трудах. В первой главе и седьмом стихе послания к римлянам Павел говорит о любви. Он говорит о том, что его любит Бог. Что ж, это то, к чему он будет возвращаться снова и снова. Глава 5, стих 5, где любовь Божия изливается в сердце наше Духом Святым, данным нам. Глава 5 и стих 8 о том, как Бог продемонстрировал свою любовь к нам, когда Христос умер за нас. 835, 37, 39, в этой кульминации, в конце 8 главы послания к римлянам, ничто не может отлучить нас от любви Божией. Ничто не может отлучить нас от любви Христа. Глава 9, стихи 13 и 25, где Бог говорит: «Иакова я любил, Исава я ненавидел». 11 часов 28 минут, они любимы ради предков. Также любовь к Богу, глава 8 и стих 28, где все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Любовь к другим, римлянам 12, 9, 13, 8-10, где сердце закона, любовь друг к другу. Глава 14, стих 15, где говорится о любви друг к другу, несмотря на разные обычаи. Любовь будет в центре внимания в послании к римлянам, и она уже представлена здесь в самом начале. Пол знает, к чему он ведет. И он говорит о них, как о названных святых. По крайней мере, так это часто переводят. Павел — призванный апостол. Их называют святыми. Итак, что значит быть святым? Конечно, католическая церковь имеет для этого особое применение. Имеется в виду особо святые люди и так далее. Но это не тот смысл, в котором это имеется в виду. Это относится ко всем верующим здесь. А святой — это именно так, как его часто переводят. Что касается святого, термин, переведенный как «святой», означает «агиос», это термин, который означает «посвященный», «отделенный» или «святой». Итак, это святые. Это те, кто был посвящен Богу. И если вы сравните первое послание к Коринфянам, то увидите, что иногда даже люди, которые живут непосвященно Богу, это не значит, что Бог не посвятил их себе. Это просто означает, что им нужно быть такими, какие они есть. Им нужно жить соответственно, потому что вначале он обращается к коринфянам и называет их святыми, освященными во Христе Иисусе. Мы были посвящены Богу. А что значит быть посвященным Богу? Это значит, что мы для Него отделены. Мы не принадлежим этому миру. Мы не соответствуем этому миру, но преобразуемся обновлением вашего разума. Если мы думаем о себе как о тех, кто был отделен для Бога, вы знаете, если у вас в храме было что-то, что было выделено для святого использования, это нельзя было использовать ни для чего другого. Мы должны быть полностью преданы Богу. Все, чем мы являемся, и все, что у нас есть, должно быть посвящено служению Богу. Вот что значит быть святыми или посвященными, отделенными. Опять же, первое послание к Коринфянам показывает нам, что на практике люди не всегда живут так, но в идеале мы такими и являемся. И другие тексты, 2 Коринфянам 6 и 1 стих из 7, 1 Петра и так далее. «Будьте святы, говорит Бог, как и я свят». Что ж, быть святыми, как свят Бог, означает, что мы полностью отделены для Божьей цели. Это не значит, что мы не можем шутить, быть дружелюбными друг к другу, наслаждаться едой и тому подобным. Библия говорит, что пища тоже освящена. Но дело в том, что в конечном итоге цель нашей жизни заключается не только в том, что мы больше не автономны. Мы не просто думаем, ладно, что будет хорошо для меня в этой маленькой жизни, которую я проживаю, но что будет иметь значение в вечной славе Бога, которому я принадлежу? Это дает нам вечную цель. Что ж, Он приветствует их, благодать и мир от Бога, Отца и Господа Иисуса. Ну, вы помните о разных частях букв. Это от автора. Затем он называет имя аудитории и передает приветствие. Как мы уже говорили ранее, Хирена была заменена на Харис, а Павел добавил мир, типичное еврейское приветствие. И это действует как благословение. Пусть у вас будет благодать и мир. Но такое благословение всегда призывало божество, а когда это был мир, обычное еврейское приветствие, оно призывало божество, Бога. И Павел собирается сделать это здесь. Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Кстати, Бог и Господь в греческом переводе Ветхого Завета – оба божественные титулы. Господь не всегда, но часто это так. И мы видим из 1 Коринфянам 8, стихи 5 и 6, что для Павла это действует именно таким образом. Один Бог, один Господь Шмы становится Богом, Отцом и Иисусом. Будучи Шма, он всегда писал «Господь, Бог наш, Господь един». Итак, Павел называет Иисуса божественным прямо здесь, в начале многих своих посланий. И многие другие сделали то же самое в 1 Петра, 1 Откровение и так далее. Теперь перейдем к Римлянам 1, стихи с 8 по 15. Павел удостоен благодати. Он получил благодать апостольства. Он благодатен для всех язычников, но именно это призвание удержало его от посещения Рима, потому что его миссия занимала его в другом месте. Знаете, в Риме уже есть верующие. Итак, он пытается пойти туда, где Евангелие не проповедовалось. Более подробно он развивает это в главе 15. Возможно, он был немного задержан по указу Клавдия, когда следовал по дороге Игнатия из Филипп в Фессалонике. Что ж, он мог бы продолжить следовать по нему до западного побережья Балкан, пересечь Адриатику и отправиться в Рим. Вероятно, он не сделал этого еще и потому, что у него на хвосте были преследователи. Итак, он пошел на юг, в Верию, а затем, в конце концов, покинул Македонию и отправился в Ахаю. Но главная причина, по которой он еще не приехал в Рим, заключается в первую очередь в духовно нуждающихся местах, которые могут подсказать нам кое-что о тех частях мира, которые еще не получили Евангелие. Есть место, куда обязательно надо отправить людей, где урожай падает на землю и гниет из-за нехватки рабочей силы. Но есть также место, где у людей нет возможности услышать Евангелие, и они могут не иметь такой возможности, если, иногда нет других способов, Ну, вы знаете, через радиоволны или что-то еще, донести Евангелие до людей. И мы верим, что Бог собирается использовать это. Мы молимся, Бог будет говорить с людьми в видениях, снах и чем угодно. Но есть место, куда невозможно добраться без людей, готовых поехать туда и никогда не вернуться живыми. И именно таким человеком был Пол. И как люди, посвященные Христу, некоторые из нас должны быть именно такими людьми. Не у всех нас одинаковое призвание. У Иоанна Крестителя и Иисуса не было одного и того же призвания, Матфея 11, Луки 7. Но есть места, которых нужно достичь, но которые никогда не были достигнуты. Есть миллиарды людей, которые никогда не слышали Евангелия в доступной для них форме в рамках их культурного контекста. И, конечно же, как только мы достигнем некоторых людей там, и они вырастут в вере, они смогут достичь своей собственной культуры лучше, чем мы можем достичь ее с самого начала. Но нужно охватить так много людей. Итак, у Павла действительно было преимущество в Римской империи, потому что он говорил по-гречески. А в Восточной Римской империи это давало ему много преимуществ, потому что в большинстве мест, куда он приезжал, это был своего рода лингва франка. Павел также предлагает День Благодарения. Мы имеем это во многих его письмах. Оно есть не во всех древних буквах, но встречается во многих древних письмах. И Павел имеет их в большинстве своих писем. Примечательно то, чего он не делает, например, в послании к Галатам, где он, кажется, весьма взволнован и немного обеспокоен поведением галатийских христиан до такой степени, что он пару раз в первой главе называет проклясть тех, кто сбивает их с пути. Но в любом случае, обычно в его письмах отмечается День Благодарения. В первой главе 9 стиха он призывает Бога в качестве своего свидетеля. Что ж, призыв божества в свидетеля был обычной практикой. По сути, это была клятва. Если вы вызвали в свидетеля божество, вы сказали, что это божество, которое видит все эти вещи, знает, говорю ли я правду или нет. Поэтому я призываю это божество в свидетели того, что я говорю правду, подразумевая, что, если я не говорю правду, я позорю имя этого божества. И это божество меня накажет, возможно, убьет что-то в этом роде. Итак, большинство людей боялись давать ложные клятвы, но некоторые люди были достаточно нерелигиозны, чтобы сделать это. Собственно, риторика объявления Александрум, древний риторический справочник дохристианского периода, дает объяснение различным способам лжи под присягой. Но в любом случае вызов божества в свидетели был обычной практикой. Пол делает это. И вы думаете, ну, а разве Иисус не говорил этого не делать? То же самое есть и в Иакова 5 часов 12 минут. Иисус говорил, не клянитесь этим, или этим, думая, что вы уклоняетесь от клятвы именем Бога. Пусть ваше «да» будет «да», пусть ваше «нет» будет «нет». Другими словами, вы должны иметь такую честность, чтобы вам даже не требовались клятвы. Но, возможно, он не говорил буквально, никогда нельзя давать клятву. Возможно, это выражается гиперболически. Конечно, это, как и все остальное, обсуждается. Но это мое объяснение того, почему Павел часто делает это, хотя я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что Иисус действительно учил этому. Это также засвидетельствовано у Джеймса и так далее. Но Павел, кажется, даже вспоминает ту же самую формулировку в первой главе 2 Коринфянам. Он говорит о тоске, о стремлении быть с ними. И это было знакомое выражение в нежных дружеских письмах. Фактически, иногда у вас есть авторы этих писем, и мы придем к этой идее подробнее в стихе 11. Но иногда у вас есть авторы дружеских писем, которые говорят своим друзьям, «Знаете, мне очень больно, потому что вы этого не сделали. Не пиши мне чаще, иначе мне будет обидно, потому что ты не навещал меня, когда был в этом районе, или не собирался приходить ко мне в гости». И обычно, не в случае с первой главой 2 Коринфянам, где говорится гораздо более убедительно, а обычно это был просто ласковый способ сказать, «Знаешь, я скучал по твоим весточкам. Мне бы хотелось услышать ваше мнение». не для того, чтобы возложить на человека чувство вины, заставить его чувствовать себя виноватым за то, что он не написал, а просто сказать: «Знаешь, мне приятно слышать твое мнение». Это было культурно понятным соглашением. А Пол такой: «Знаешь, мне очень хотелось быть с тобой. Я хотел быть с вами. Просто мое призвание сейчас хранится где-то в другом месте». И он молится, стихи 10 и 11, он молится, чтобы он мог посетить их, потому что он действительно хочет передать им некоторую благодать. Знаете, Бог дал ему благодать апостольства. Он хочет передать им некоторую благодать или дар благодати, харизму по воле Божией. Это было обычное предостережение. 1 Коринфянам 4 часа 19 минут и 16:7. Это также есть в 18 главе Деяний. Ну, если Бог пожелает. И греки, и евреи часто говорили это. Конечно, Джеймс говорит нам, что мы должны так говорить, потому что не знаем, что нас ждет в будущем. Когда он говорит «воля Божья», это может быть отчасти и потому, что он знает, какие опасности ждут его в Иерусалиме. Он не уверен, как будет принята коллекция. Кроме того, он осознает, что в Иудее есть много людей, не подчиняющихся Евангелию, которые могут доставить ему неприятности. Римлянам 15 часов 31 минута и 32. Также в стихах 11 и 12 Павел хочет сделать им подарок. Он хочет передать им некий духовный дар. Он не основатель, поэтому пишет ненавязчиво, как братьям и сестрам. Он не делает предположений типа «я твой отец», как он говорит церкви в Коринфе. Он говорит: «Братья и сестры, вы знаете, я хочу с вами поделиться чем-то, что у меня есть. Я хочу передать его вам, чтобы мы могли взаимно ободриться». Стих 12. Итак, он пишет, он апостол, но он пишет ближним своим призванным, своим собратьям рукоположенным, и он верит, что они будут взаимно ободрены. Они благословят его. Он благословит их. Как он и надеется, часть поддержки, которая ему может понадобиться, может быть отправлена ему по пути в Испанию. Но некоторые особенно талантливы в поощрении. То же самое слово «паракалео» появляется в 12:8 как духовный дар, и сам Павел делает это в другом месте этого послания. «Я умоляю тебя. Я призываю вас». Та же формулировка, Римлянам 12:1, Римлянам 15 часов 30 минут, Римлянам 16 часов 17 минут. Но что он особенно хочет воодушевить, так это их веру, Римлянам 1 час 16 минут и 17. И вы знаете, именно это он собирается сделать в этом письме. Я имею в виду, что это будет центральная часть, центральная точка этого письма. Ну и почему он хочет их поощрять? Опять же, стихи 11 и 12. У него есть миссия к язычникам, стих 5 и стихи с 13 по 15. Итак, эта миссия к язычникам включает в себя и их, сказал он, и у него есть божественное обязательство. Он не только хочет, но и обязан это сделать, стих 14. Он говорит об этом опять-таки и в 1 Коринфянам 9, стихи 16 и 17. У меня есть обязанность перед Богом, и если я не хочу этого делать, ну тогда мне придется это сделать. Так что я вполне могу захотеть это сделать и сделать это. Но у него есть божественная обязанность, стих 14, и божественная обязанность состоит в том, чтобы охватить весь круг язычников, говорит он здесь в стихе 13. Он использует язык долга или обязательства. Он вернется к этому в главе 13. Никому ничего не должен, кроме как любить друг друга. Язык долго имел большое значение в древности, особенно евреям не полагалось взимать проценты из суды, но они не всегда могли даже вернуть свои суды из-за седьмого года и года юбилея. Им придется простить все долги. Это был способ не дать людям стать долговыми рабами и попасть в постоянный цикл бедности. Но это также означало, что иногда людям не возвращали свои деньги, а не каждый мог себе это позволить. Итак, люди перестали давать кредиты, когда шел шестой год или приближался юбилейный год. Как следствие, еврейские учителя разработали способ обойти эту ситуацию под названием «возможное, когда вы могли одолжить деньги храму, храм одолжил деньги людям, люди должны были вернуть храму, и люди получили свои деньги назад». Это был способ гарантировать, что бедные люди, по крайней мере, смогут сажать урожай и так далее. Долг стал серьезной проблемой. И мы видим это в римском мире, где люди могли взимать проценты. Сообщается об одном случае. Это непомерный, крайний пример, но мне нравится приводить крайние примеры, потому что они более запоминаются. Они наглядно выражают свою мысль, но был один человек, который одолжил деньги целому городу под 50%. Итак, вы можете сказать, что он вернет много денег, если они не объявят дефолт по кредиту. Но стихи 13 и 14 – язычники. В число язычников входили греки и варвары. Варвары – термин, обозначающий не греков. Так что еврейский народ греки тоже считали варварами, хотя для римлян делали исключение, тем более что те были ими завоеваны. Они не считали их варварами. Те, кого греки считали мудрыми, были греками, а варварами, которых они обычно или, по крайней мере, традиционно считали глупцами. Они не говорили по-гречески. Их язык звучал для греков как бар, 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 и поэтому они называли их варварами. Греческий язык был доминирующей культурой Восточного Средиземноморья. В какой-то степени это стало греко-азиатской культурой. После того, как греки завоевали Персидскую империю, культурное движение пошло в обоих направлениях. Но македонцы считали себя греками, а доминирующая культура в Восточном Средиземноморье, особенно в городах, считала себя эллинистической или греческой. Итак, Павел хочет охватить всех язычников. Он хочет достичь евреев. Евангелие предназначено для евреев и язычников, но у него есть особая миссия для язычников. И среди этих язычников есть как греки, так и не греки. В тезисе первой главы послания к римлянам, опять же, не во всех документах это было, но я согласен с теми, кто думает, что в послании к римлянам оно есть, пропосития, тезис, или некоторые люди сказали бы, что это то, что греки называют гипотезой, делом. С конкретной местной ситуацией. Но это может быть более общий характер. Итак, возможно, это то, что греки называют тезисом. Тезисы были обычным явлением. Здесь, в 1 час 16 минут и 1 час 17 минут, есть ряд тем, которые пронизывают послание римлян. Божья праведность. Эта тема, особенно вплоть до главы 10, главная тема. Вера. Что ж, это основная тема послания к римлянам, особенно в главах 1, 3 и 4, 10 и 14. Проблема евреев-язычников, особенно в главах с 9 по 11, а затем снова в 15. И, как мы видели, она проходит через всю книгу послания к римлянам. Некоторые предполагают в более общем плане, что темой здесь является Евангелие, потому что он говорит о хороших новостях как для евреев, так и для язычников, о праведности и вере. Темы отражают язык Ветхого Завета. Например, Псалом 98, стихи 2 и 3, Исаия 51, стихи с 4 по 5, 52, 10 и так далее. В соответствии с тем, что мы видели в послании к римлянам 1, 2, Павел возвещает об этом Евангелии, ради которого он был избран, через Писание пророков. Итак, он использует язык Ветхого Завета и темы Ветхого Завета, чтобы объяснить, каким является Бог. И поэтому именно поэтому эта хорошая новость пришла такой, какая она есть. Ричард Хейс много сделал в области интертекстуальности Ветхого Завета, и ряд других ученых сделали это, рассматривая здесь темы Ветхого Завета. Хотя я собираюсь интерпретировать это немного иначе, чем Ричард, но с большим уважением к его работе по интертекстуальности. Евангелие, стих 16, — это предмет веры. Предметом Евангелия является Сын Божий. Мы уже видели это в стихе 9. Вы можете сравнить стихи с 1 по 4, особенно 1, 3, где говорится о Евангелии, благой вести об Иисусе, который родился по плоти, от семени Давидова и по дух святости с силой. Его воскресение было объявлено Сыном Божьим. Сюжет Евангелия мы также видим в 15, 19 и 20 главах, а в 16 и 25 главах «Иисус Христос, Иисус Мессия». Итак, что же такое Евангелие? Что такое евангелизация? Что значит провозглашать Евангелие, Евангелион? Это значит рассказывать людям об Иисусе и особенно о кульминации служения Иисуса, Его смерти и воскресения. Это сердце Евангелия. Вы можете расширить его за пределы всего Евангелия Царства. Вы можете прочитать им все четыре Евангелия и дать им Евангелие, но, по крайней мере, смерть и воскресение Иисуса. Это кульминация Божьей работы на протяжении всей истории спасения. Теперь, в стихе 16, он также говорит: «Я не стыжусь этого Евангелия». Бесстыдным может быть то, что мы называем литотами, когда вы намеренно преуменьшаете суть. Итак, он не стыдится Евангелия, то есть он гордится Евангелием или хвалится его посланием. И у нас есть это в другом месте, где Павел говорит: «Знаете, если я собираюсь хвалиться, то я хвалюсь только крестом Христа». Это была культура, в которой подчеркивались честь и стыд. Фактически, во всех культурах мы в некоторой степени делаем это, но это была культура, которая сильно подчеркивала честь и стыд, особенно мужскую, городскую, древнюю средиземноморскую культуру. Весть Павла заключалась в безрассудстве и слабости культуры, ориентированной на статус, что подчеркивается в 1 Коринфянам 1, 18-23, «Вести о кресте». А да, я посвятил свою жизнь следованию за казненным преступником, которого Рим осудил и повесил на кресте, что стало самой презренной и унизительной смертью для людей с самым низким статусом. Да, я его последователь. И мне не стыдно. Враждебность мира может создать искушение стыдиться. 2 Тимофею 1, 8-12-16 говорит об этом: «Стыдясь цепей, стыдясь быть узником Рима». 1 Петра 4 часа 16 минут: «Знаешь, пусть никто из вас не страдает как злодей, но не стыдись, если страдаешь как христианин». Не стыдись, если страдаешь за дело Христа. Было искушение стыдиться. На самом деле, были времена, когда меня, молодого христианина, избивали за то, что я проповедовал Евангелие, из-за мест, где я проповедовал Евангелие, иногда на улице, и много людей приходили ко Христу, и некоторым людям не нравилось сообщение. Знаешь, я просто предлагал им это. Я никому этого не навязывал, но им не понравилось это послание, возможно, что-то, что они о нем слышали. Обычно люди, которые меня избивали, были под действием наркотиков или пьяны. Но в любом случае потом бывали моменты, когда мне было стыдно, но мне не следовало этого делать. Библия говорит, что мы должны радоваться, когда страдаем за имя Христа. Я имею в виду тот случай, когда мне, наверное, следовало держать рот на замке. Я не делал того, что должен был делать. Возможно, два раза. Но в любом случае, потому что однажды я действительно пополнил чек от Святого Духа. Вам не нужно свидетельствовать этому человеку. Не разговаривайте с этим человеком. Я просто подумал, что должен поделиться Христом со всеми. Он избил меня и сказал, что убьет меня, если когда-нибудь увидит меня снова. Но в любом случае нам не следует стыдиться благой вести о Христе. И Павел позже говорит, что рабы Божии не будут посрамлены эсхатологически во время страшного суда. Римлянам 5:5, где говорится о надежде, которую мы имеем во Христе, которую дает нам Святой Дух. Надежда не стыдит нас, напоминая там язык псалмов. В главах 9:33 и 10:11 он напоминает слова Исаии 28:16, где мы снова не постыдимся, если будем верить во Христа. Он говорит, что причина, по которой ему не стыдно, заключается в том, что это благая весть, это Божья сила для спасения. Это то, что делает возможным спасение. Он использует язык власти в других местах. «Сила творить», глава 1, час 20 минут, «Сила», «То, как Бог действует в истории», глава 9, 17-22, «Сила чудес» в главе 15 часов 19 минут, и особенно в главе 1:4 «Сила воскрешать мертвых». Он подробно останавливается на этом в Ефесянам 1:19-20. Опять же, я верю, что Павел написал послание к Ефесянам. Но благодаря всему этому, это также сила преобразовывать, обеспечивая новую жизнь, подразумеваемую в Римлянам 15 часов 13 минут, трансформацию силой Святого Духа. 1 Коринфянам 1 час 18 минут, крест — это сила Божия ко спасению. Сила Духа убеждать людей в спасении тоже исходит от Святого Духа. 1 Коринфянам 2, 4, 5. 1 Фессалоникийцам 1.5. Итак, Божья сила способна осуществить спасение. Это сила воскрешать мертвых, сила, которая когда-нибудь воскресит наше смертное тело. Это также сила, которая преобразует нас посредством Евангелия и спасает нас как в настоящем, так и в будущем. Но он говорит, что это прежде всего касается еврея, а также и грека. Он уже сказал в стихе 5 и в стихах с 13 по 15, что его послание предназначено для всех народов. И теперь он повторяет эту мысль, которая еще не раз появится в послании к римлянам. Он говорит, что это для всех народов, но это коренится в обетованиях Израилю, глава 1.2. И это противоречие между евреями и язычниками подробно разрешается, когда Павел подробно останавливается на этом в послании к римлянам 9.11. Это следует модели Иисуса, например, в Евангелии от Марка 7 часов 27 минут, где Иисус говорит сирофиникиянке из греческого правящего класса граждан Сирофиникии, он говорит: «Я пришел первым для детей Израиля. Пусть их сначала покормят». Но затем он удовлетворяет просьбу из-за ее веры. То же самое и с Павлом в книге Деяний, глава 13, стих 5 начинается в синагогах. В главе 28, стихе 17 он попадает в Рим. Чем он занимается? Он созывает еврейских лидеров Рима, чтобы поговорить с ними. Итак, он хочет связаться и с еврейскими лидерами в Риме. 28 глава Деяний написана после этого письма, но он хочет дойти до еврейского народа. Он собирается начать с еврейского народа, сначала с евреев, а также с греков, но он также хочет обратиться и к язычникам. Это его главное призвание. И некоторые люди подвергают сомнению изображение Луки в книге Деяний, например, в Деяниях 13:5, когда Павел идет сначала в синагоге, а затем к язычникам. Очень жаль, что они ставят это под сомнение, потому что во 2 Коринфянам 11 Павел говорит о том, что его 5 раз избивали в синагогах, избивая 39 ударами плетью. Это было избиение синагоги. Второзаконие говорит, что нельзя превышать 40 лет. Итак, это был забор вокруг закона. Они сделали это 39 максимум. Итак, он получил это несколько раз в синагогах. Если бы он не ходил в синагоги, его бы в синагогах не били. Он всегда мог отказаться от своего общения с ними. В конце концов, он был римским гражданином. Ему не нужно было подчиняться этому, но тогда он потерял бы голос в синагогах. Так что несколько раз его избивали в синагогах, Павел фактически буквально сначала шел к иудею, а затем к греку. С точки зрения стратегии это тоже имело смысл, как и с точки зрения истории спасения, потому что здесь были люди, которые уже знали священные писания, как евреи, так и богобоязненные люди, которые приходили регулярно. Они уже знали священные писания. У них уже была категория Мессии, по крайней мере, у многих из них она была. Вот с чего начинает Пол, но его миссия для всех. Почему здесь он сначала говорит «еврей», а затем «грек»? Почему он говорит «греки», а не «язычники»? Может быть, вы думаете, он решил теперь оставить варваров в стороне и просто служить грекам? Здесь есть несколько возможных объяснений. Прежде всего, язычники, он уже упомянул их как греков и варваров в стихе 14, но большинство христиан в Риме были язычниками, и большинство христиан в Риме говорили по-гречески. Они были иммигрантами и составляли большую часть еврейской общины Рима, Хотя некоторые из них говорили по-латыни, большинство из них также говорили по-гречески. Римляне часто считали себя греками, а не варварами. Евреи в Риме в основном говорили по-гречески. Ранние христиане там были в основном грекоязычными. Надписи там показывают, что катакомбы и так далее. Списки лидеров показывают это вплоть до второго столетия. Первый Климент, написанный в конце первого века от церкви в Риме до церкви в Коринфе, написан на греческом языке, что неудивительно, поскольку церковь в Коринфе все еще может быть в основном грекоязычной, но церковь в Риме кажется, они также в основном говорят по-гречески. Но еще один фактор, когда он говорит о евреях и греках, он часто имеет в виду только евреев и язычников в целом. В послании к римлянам 2, 9 и 10 и 3, 9, 10, 12 есть иудеи и греки. Они также много раз встречаются в произведениях Павла и даже иногда в деяниях. В некоторых других случаях у вас есть иудеи и язычники, римлянам 3 часа 29 минут, 9 часов 24 минуты, 1 коринфянам 1 час 23 минуты, но часто он использует евреев и греков. Греческий как метонимия или греческий как нечто, обозначающее язычников в целом. Иосиф Флавий часто использует термин «греки» для всех нееврейских городских жителей. Я думаю, что некоторые переводы здесь просто перевели язычников, что делает мое объяснение излишним, но если у вас есть перевод, который ближе к языку оригинала, греческий здесь, вероятно, просто означает язычников в целом. И мы знаем, что Павел заботится обо всех язычниках, потому что он уже ранее прямо сказал о греках и не греках. Почему хорошие новости предназначены как для греков, так и для евреев? Ну, он говорит, что использует слово «гар» по-гречески. Он связывает это с тем, что следует дальше. Это покажет, что это хорошая новость и для язычников. Если вы нарисуете диаграмму, вы сможете составить схему первой главы послания к римлянам, но если вы действительно попытаетесь нарисовать ее в виде схемы, у вас получится длинное предложение со всеми этими связками на греческом языке. Это верно из-за этого и так далее. Вы могли бы изобразить это в виде блок-схемы, но это хорошая новость как для греков, так и для евреев, потому что он говорит, что Божий путь праведности лежит через веру. Поэтому оно доступно язычникам. Кроме того, он собирается развить это в первой главе, в стихе 17. Что ж, это очень помогло бы нам, если бы мы поняли, что означают эти термины, о которых он говорит. Что он подразумевает под праведностью, особенно праведностью Божией? Что он подразумевает под верой? Дикаисуны – праведность. В обычном греческом использовании этот термин означает справедливость. Опять же, в Септуагинте, тексте, который был наиболее распространенной версией текста во времена Павла. В Септуагинте праведность часто связана с верностью Бога или с его заветной любовью. Мы видим это повсюду в псалмах: Псалом 36, Псалом 40, Псалом 88, Псалом 98, Псалом 103, Псалом 111, 119, 141, 143, 145. И я даю вам английское перечисление, а не греческое перечисление в Септуагинте. Божья праведность заставляет его действовать в Септуагинте. В Псалме 31, 1 и 35, 24 это побуждает его поступать справедливо. Что ж, греческий термин «дикаиосуне» имеет смысл, поскольку он будет использоваться таким образом. Но это также заставляет его действовать милосердно в пользу своего слуги. Псалом 5,8, Псалом 71,2 и 15 и 16 и 19 и 24, Псалом 88,12. И получив прощение в Псалме 51, 14, псалмопевец восхваляет Божью праведность. Итак, Божья праведность — это его справедливость, но это также и Божья верность своему завету, чтобы он примирил свой народ с собой. В послании к римлянам есть шокирующий язык Бога, оправдывающего нечестивцев. Оправдание не означает незаконную фикцию. Можно кого-то помиловать, но оправдать кого-то — значит оправдать его, объявить его невиновным. А в септуагинте дикаисоны глагол, используемый для оправдания, не является юридической фикцией. Это не значит, что Бог просто объявляет вас невиновными, но на самом деле это не так. Скорее, это признание того, что человек праведный. Вы можете найти это в криминалистических материалах, таких как Бытие 44, 16, Исаия 43, 9 и 26, Иезекииль 44, 24. У вас есть требование, Исход 23, 7, судьи не должны оправдывать виновных. Они не должны оправдывать или объявлять праведными тех, кто виновен. Они должны оправдать, то есть признать праведными невиновных, Второзаконие 25, 1. Мы видим, что Бог наказывает виновных и оправдывает праведных в 3 царств 8 часов 32 минуты и 2 паралипоменон 6 часов 23 минуты. Мы видим, что Бог оправдан, показан как справедливый в этом случае, постановив справедливый суд, Псалом 50, 4, который цитируется в Римлянам 3, 4. Также мы видим, что это относится к вынесению суда, оказанию милости. У нас есть пример этого в книге Даниила. В Даниила 9, 7 и 14 содержится приговор Израилю, но Даниил умоляет: «Простите их по праведности вашей», Даниил 9 часов 16 минут. В 7 главе Михея Бог накажет виновных и в конце концов оправдает их, Михея 7, 9. Не знаю, то ли я сказал, но эсхатологическое оправдание, будущее оправдание оказывается правильным перед судом Божьим. Именно так оно используется в Исаии 45, 25, 50, 8 и 58, 8. Несмотря на то, что некоторые из них являются обещаниями Израилю, который подвергается наказанию в предыдущем контексте, в том числе через праведного раба, который понесет их грехи, Исаия 53, 11, что, по-видимому, упоминается в Римлянам 4 часа 25 минут. То, что Бог праведен в главе 9 и стихе 8 Неемии, означало, что он выполнит обещание, данное Аврааму, которого он нашел верным, намекая на то, что Авраам поверил Богу, и это засчитывается ему как праведник. Итак, я рассказываю об этом очень подробно, но очень важно понять, что это значит, потому что это задаст тон тому, что мы видим о праведности и оправдании на протяжении всей книги. Божья праведность ставит его народ рядом с ним. Это несовместимо с зависимостью от простой человеческой праведности. Это есть в Римлянам с 9 часов 30 минут по 10, 6 и в Филиппийцам 3, 9. Это не цель, достигнутая человеческими усилиями, но это относительная предпосылка, которая должна диктовать новую жизнь верности Христу, ФЛП 3, 9, 11. Часто в послании к Римлянам используется родственный глагол «дикая», обозначающий, что Бог приводит верующих в порядок по отношению к себе. Возможно, именно так Павел использует здесь родственное существительное дикаисуне. Бог, который приводит свой народ в порядок. Он справедлив, но в третьей главе мы увидим, как он может быть одновременно справедливым и оправдывающим тех, кто во Христе Иисусе. Он делает нас правыми по отношению к себе, и поэтому он может быть справедливым, чтобы объявить нас правыми. Но это не только судебно-медицинская экспертиза. Это только один элемент обычного смысла этого термина. После того, как мы рассмотрели наше оправдание в судебно-медицинском смысле, в письме говорится о поведении. Послание к Римлянам, 6 глава, некоторые в 8 главе, Римлянам с 12, 1 по 15, 7. Когда Бог объявляет что-то совершенным, человек ожидает, что это произойдет, а не просто создаст юридическую фикцию. Когда Бог говорит: «Да будет свет, свет есть». Бытие 1, 3 и 2 Коринфянам 4, 6 Павел применяет это и к нашему переживанию Бога. Праведность не является юридической фикцией. Праведность — это преобразующий дар. Это божественный дар, а не человеческое достижение. Пол это ясно понимает. Римлянам 5 часов 17 минут и 21. Но Божий дар также позволяет нам жить по-новому. Вот почему он говорит о послушании. Помните 1,5, а также 2, 8, 5 часов 19 минут и 15 часов 18 минут. Это правильная жизнь. Послание к римлянам, 6 глава, стихи с 16 по 18, 8:2-4, 13:14. С богословской точки зрения, мы могли бы выразить это так: оправдание неотделимо от возрождения. Когда нас действительно объявляют праведными, Бог сделал нас праведными. Возможно, мы не сможем пережить все это мгновенно. По крайней мере, в моем случае я должен признать, что не прожил все это мгновенно. Но мы можем сказать, что мы трансформировались. С этого момента мы действительно начинаем трансформироваться. Он говорит, что это от веры в веру. Вероятно, то, что он имеет в виду, было предметом споров, но, вероятно, он имеет в виду, что от начала до конца это предполагает веру. Некоторые утверждают, что речь идет о цитируемой Аввакума 2.4, что речь идет о верности Бога и нашей вере по одному и тому, и другому. Но я не понимаю, как бы вы могли это понять, если бы вы еще этого не подумали. Поэтому я думаю, что от веры в веру — это просто сказать, следуя греческой идиоме, что это включает веру от начала до конца. Это предмет многочисленных споров относительно того, что означает вера в послании к римлянам. Означает ли это верность Бога или нашу веру или верность? Но глагол «пистео» почти всегда в послании к римлянам имеет объектом Бога или Христа. И по этой причине я беру на себя этот спор, он снова возникнет в 3 часа 22 минуты, но я придерживаюсь мнения, что он имеет в виду нашу веру в Него. Но что означает наша вера в Него? Наша вера в Него основана на Его верности. Познавая Его верность, мы больше зависим от Него. Вводная элементарная спасительная вера довольно вводна, как мы увидим, когда дойдем до 4 главы послания к римлянам на примере Авраама. Когда он приносит в жертву Исаака, это развивает веру через отношения с Богом. Но его элементарная вера была довольно элементарной. И это должно стать для нас воодушевлением. Это не значит, что мы должны все просчитывать в своей голове. Нам, конечно, не обязательно выяснять все детали Троицы, иначе, вероятно, у большинства богословов возникнут проблемы, не так ли? Потому что это то, над чем люди очень усердно и долго пытались разобраться. Что значит верить в Него? Это значит осознать, что на Него можно положиться, и лучше зависеть от Него, чем от чего-либо еще. Это не означает подавление всех сомнений. Это не значит иметь чувство веры. Это означает, что мы признаем, что Он достаточно верен, чтобы верить Ему свое спасение. Это не киркегоровский прыжок в темноту. Киркегору приходилось относиться к определенной философии своего времени. Это не киркегоровский прыжок в темноту. Это осознанный шаг к свету Божьей истины в Евангелии. И это то, о чем он говорил. В главах 1, 18, 23 и 28 послания к римлянам есть контраст с ложными идеологиями мира, развращенным разумом, испорченными ценностями мира, в отличие от Евангелия, которое провозглашает Павел. Вера в это доверие истине. Вера не должна быть притворством, о чем мы часто думаем, когда используем английское слово в нашей сегодняшней культуре, моей сегодняшней культуре. Это не значит, что нужно просто очень сильно захотеть, и тогда это произойдет. Кант на самом деле пытался сохранить место для веры, потому что некоторые другие люди не оставляли места ничему субъективному. И он сказал: «Ну, вера субъективна. Это в субъективной сфере. Мы отделяем это от объективного, то есть от знания». Проблема в том, что люди продолжали говорить: «Ну, единственное, что имеет значение, это то, что объективно». Итак, говорит Кьеркегор, как нам преодолеть эту пропасть, когда вера просто субъективна? Ну, вы совершаете прыжок в темноту или что-то в этом роде. Но это не то, что такое вера. Вера — это осознанный шаг в свет истины Божией. Я думаю, ну сколько мне нужно веры? Иисус сказал: «Вера нужна вам, как горчичное зерно». Вопрос не в том, сколько у вас веры, не в том, насколько велика ваша вера, а в том, насколько велик Бог, в которого вы верите. Вот что такое вера. Иногда в западном мире мы усложняем ситуацию из-за нашего скептицизма в научных кругах. Мы усложнили ситуацию, типа, ну, вам придется развивать эту веру. Вам предстоит ответить на все вопросы. Но когда мы делаем это верой в нашу веру, а не верой в верного Бога. Он говорит, что, как написано, он будет цитировать Священные Писания, и он использует знакомую формулу, которая использовалась в еврейских и христианских цитатах из Священных Писаний в том виде, в котором они написаны. Фактически, это также восходит к Ветхому Завету, иногда цитируя более ранние документы Ветхого Завета. Итак, он говорит о праведнике. Ну и кто праведник? Он цитирует вторую главу и четвертый стих Аввакума. Контекст Аввакума 2, 4, сохранение праведника во время суда, когда суд придет на землю. Некоторые приняли здесь праведника за Иисуса. Конечно, Иисус был праведным. Никаких аргументов. В Деяниях 3 часа 14 минут и 7 часов 52 минуты он назван праведником. Но это не соответствует ни одному из других 16 использований слова «дикаиос» — «праведный» в литературе Павла, в том числе в цитате того же отрывка в послании к Галатам 3 часа 11 минут. Так что, вероятно, здесь речь не идет о том, что Иисус был праведником. Вероятно, речь идет о том, кто праведен перед Богом, о любом, кто праведен перед Богом. Оправдан верностью или верой. Вера подразумевает верность и зависит от верности. В Септуагинте, греческой версии Аввакума 2.4, говорится о моей, говорящей Богу, моей вере, моей пистис. На иврите не говорится о вере Божией. Речь идет о вере праведного человека. И позднее Павел говорит о Божьей вере или верности, о его пистис в Римлянам 3.3, что означает его верность, но он не следует греческой версии, известной там его аудитории. И в этом отрывке он опускает местоимение, возможно, потому что знает, что еврейский и греческий языки не согласны. Он, вероятно, знает, что греческий язык говорит о вере Божией, верности Божией, а еврейский говорит о вере праведника. Итак, Павел опускает местоимение. Пистис верующего, глава 1, стих 8, стих 12 и так далее. Даже если повторять тот же текст здесь, в главе 4 и стихе 5 послания к римлянам. Итак, ранее Павел написал письмо к Галатам. А в Галатам 3, 6 и 11 он мидрашом связывает два библейских текста, в которых упоминаются как праведность, так и вера. Другой текст явно относится к вере верующего, вере Авраама, Бытие 15:6. Итак, вполне вероятно, что Павел интерпретирует это именно так. Я имею в виду, что у него было достаточно дебатов в синагогах, и если бы он цитировал греческую версию, и даже если бы он не имел в виду еврейскую версию, кто-то к этому моменту обратил бы на это его внимание. Итак, он, вероятно, имеет в виду веру верующего. И затем он говорит о жизни верой. Как и некоторые другие фарисейские толкователи, он, вероятно, относит живое к вечной жизни. Я имею в виду, что принцип заключался в том, чтобы пережить суд, но этот принцип выходит за рамки этого. Это тот же самый принцип, по которому Бог действует для вечной жизни. И вечная жизнь, когда еврейский народ говорил об этом, они обычно имели в виду жизнь воскресения грядущего века, и именно так Павел использует эти слова в Римлянам 2, 7, 5 часов 21 минута, 6 часов 22 минуты и 23, 8 часов 13 минут. 10, 5 и 14, 9. Итак, я думаю, у меня есть основания думать, что это означает и здесь. Несмотря на то, что это жизнь воскресения грядущего века, верующие уже вошли в него от 6 часов 10 минут до 13, 8, 2 и 8, 6. Итак, это означает, как и в Аввакуме, что Бог сохраняет от гнева своего тех, кто надеется на него. Но в применении Павла здесь это применимо не только к гневу во время конкретного суда в определенное время, но, в конечном счете, к Божьему гневу в целом. Мы спасены от гнева Божьего. Мы избавлены от гнева Божьего, и поэтому у нас есть вечная жизнь, жизнь грядущего века, жизнь, которая относится к Даниилу 12:2, из которого еврейский народ развил идею о том, чтобы иметь жизнь грядущего века, когда наши тела будут воскрес. Что он имеет в виду под этим гневом? Как выражается этот гнев? Мы увидим, что этот гнев выражается в том, что мы предаем людей их собственному безумию, в некотором смысле предаем людей моральному безумию. И мы увидим это в следующем разделе первой главы послания к римлянам. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие номер 3, римлянам 1:2-17.